Охранник так и умер, не успев ничего понять. Его оружие перекочевало к восставшим. Та же участь постигла и следующего. А на четвертом вышла осечка. К сожалению, не в револьвере, который выстрелил. Стрелял кто-то из своих, держащихся позади. То ли глупая случайность, то ли не выдержали нервы, то ли из штрека в штольню не вовремя вынесло надсмотрщика. Какая теперь разница? Еще можно было предотвратить общую тревогу. Один выстрел еще не повод. Но какой-то болван позади заорал. «Бей! Круши! Убивай!» И началось. Выстрелы, крики, топот ног, и уже не только здесь, но и повсюду. Бунт охватывал шахту быстрее пожара. Кто-то яростно матерился, кто-то хрипел, отдавая Богу душу, кому-то со смачным стуком проламывали голову. Захлопали выстрелы. Оглушительные револьверные и хлесткие винтовочные. Счет пошел на секунды. Если сей же момент не прорваться к главному стволу, пиши пропало. Запутанная топография выработок была преотлично известна Лопухину. Выхватив у топчи буржуева плеть из рук и рявкнув «За мной!», он возглавил прорыв. Спринт в полутемных штольнях относился к категории безумств. Легче легкого растянуться, споткнувшись о шпалу или кусок породы. Осмотреть под ноги некогда, успевай только маневрировать, стремительными бросками уходя с линии огня. За спиной топотали. Из боковых штреков выскакивали рабы, больше похожие на чертей, чем на людей. Черное тряпье, черные лица, черные кайла и ломы в черных руках. Одни глаза сверкают, да и те шалые. Почуяли свободу, орелики. Упились первой кровушкой. Глядите своей, не упейтесь. Ох, как глупо началось. Все-таки споткнулся. Живо откатился к стене, чтобы не затоптали. Вскочил. Передовые обогнали его. Впереди всех, борода наперевес, с тяжким топотом бежал некто Никодим. Лицо купеческого сословия и никому не интересной фамилии. В плену у пиратов терпели страдания не одни моряки. Попадался всякий люд. Никодим этот повез в Англию лес из Архангельска, берег будущий барыш. Не желал нести убытки от простоя, по скупости не дождался каравана с охраной, шибко понадеявшись на фортуну свою, да еще на Богородицу. Подвели обе. Строевой лес, он и пиратам нужен. Еще лучше продать его в Англию или Голландию. Кстати, дешевле, чем собирался Никодим. Намаялся в шахте страсть. Натерпелся всяких бед. Денно и ночно молился об избавлении, суля Николе угоднику сначала пудовую свечку, затем часовенку, а в конце концов и храм. И вот, неужто вымолил? Всех обогнал Никодим, и вынесла его нелегкая из-за поворота аккуратно заслон. Пятеро нехристей возле нарочно потушенного фонаря. Неясные силуэты, зато в недвусмысленных позах. Трое целились с колена, двое других готовились стрелять поверх их голов. И грянул залп. Упал простреленный на вылет Никодим. Упали еще двое. Остальные попятились было, но сзади напирала толпа. Еще несколько секунд, и штольня будет завалена телами мертвых и умирающих. Медлить было нельзя. «Дай!» — гаркнул Лопухин, отшвырнув плеть, и легко завладел револьвером, вывернув чью-то кисть. На уговоры не оставалось времени. Выстрелил дважды. Перекувыркнулся, припал, выстрелил еще. Молниеносный короткий бросок и новый выстрел. Три выстрела прозвучали в ответ. Три визгливых рикошета отметили место, где он только что был. Три, а не пять. И смолк револьвер. Лопухин дважды нажал на спуск, прежде чем осознал. Патронов в барабане больше нет. Спасибо, помогли свои. Залегли за трупами, открыли беспорядочную, вряд ли действенную пальбу и отвлекли внимание стрелков. Глупо будет, если подстрелят свои же. Мелькнула в голове у Лопухина одна единственная мысль, в то время как тело рванулось вперед, будто выброшенное пружиной. Единственное спасение — скорость и неправильные зигзаги. Не оставаться на линии огня дольше одной децисекунды. На курсах второй ступени инструктор гонял обучающихся до седьмого пота, прежде чем у них начало получаться. Конечно, патроны были холостые. «Убит!» — сердито кричал инструктор очередному несчастному, и никому не приходило в голову оспорить слова того, кто бил муху в полете. «Убит» — значит «убит». «Подстрелян, как куропатка! Спишь на ходу!» И прибавлял много нелестного о лени обучающихся, о дряблых мышцах, о никудышних рефлексах, о лишнем подкожном жире, о толстых задах и о многом другом, о чем неприятно было вспоминать. Хитрая премудрость понемногу осваивалась. Все лучше удавались стремительные нырки под выстрел, обманные финты, провоцирующие противника нажать спусковой крючок и промазать. Лопухин вошел в число тех, кто в конце концов научился играть уже не с одним, а с двумя стрелками. «С тремя, как правило, бесполезно, господа», — учил инструктор. «Разве что все они из рук вон плохие стрелки. Но право же не стоит на это рассчитывать». «Да, но на что же рассчитывать, если стрелков все-таки трое, а ты безоружен? Да еще бежишь по узкой штольне, где нет простора для финтов, и того и гляди, свои же пригреют пулей в спину». Только на его величество случай. На глупый и капризный случай. За чью мимолетную улыбку иной раз без раздумий отдашь 10 лет жизни. Или на вмешательство свыше. Залп. Обожгло предплечье. Пустяки, царапина, а не рана. Пришпоренная лошадь, только резвее. Перезарядка игольчатой винтовки, 6 секунд по нормативам русской армии. «Не успею добежать», — ахнула мысль. Срежут в упор. «Господи, яви чудо!» И ведь явил. Позади охранников возник еще один силуэт, показавшийся странно знакомым. Поднял и с глухим стуком опустил кайло. Крайний справа охранник повалился кулем. Двум оставшимся стало не до прицельной стрельбы. Только что почти не было шансов, и вдруг такая роскошь. Добежал и сходу ударил одного в висок рукояткой револьвера. «Барин!» — воззвал о помощи Еропко, вцепившийся в винтовку последнего охранника, приплясывающий и пытающийся пнуть недруга в коленную чашечку. Удар по черепу. Жив охранник или оглушен, не имеет значения. Нет времени сводить счеты. «Ты как здесь оказался? Заплутал, что ли? Ты где должен быть?» «Дык ведь стреляли, барин!» — тяжко дыша оправдывался слуга. «Ну я, значит, и сунулся поглядеть, что тут к чему. В нашей штольне все тихо прошло. Да вы не извольте беспокоиться. Главный ствол уже наш. Бунт наружу пошел». «Ладно, после разберемся. Винтовку возьми и патронов». Мысли были самые скверные. Нет, то, что бунт наружу пошел, это хорошо. Это удача. Но взять верх в подземных норах и высунуть нос из шахты, это еще не все. Это даже не полдела, а так, процентов 10. Захватить Баркентину и шхуну гораздо труднее, ибо уже не приходится рассчитывать на эффект внезапности. Но и это еще не все. Не подавив береговых батарей, не выйдешь в море за искусственный мол полумесяцем, насыпанный руками давно умерших рабов. Утопят. Батарей две, северная и южная, по обе стороны бухты. Устаревшие, но мощные орудия держат под прицелом внешний рейд. И если не молодой, а то и увечный пират-абордажник не так уж грозен в рукопашном бою, то пират-комендор с многолетним опытом морских боев поистине страшен, разве что в стельку пьян. Лопухин не собирался проверять, можно ли в данном случае пропить ремесло. Ночью состоялся тайный разговор между ним и четырьмя рабами из числа авторитетных. Один из них оказался пожилым мичманом Кривцовым, с пропавшей без вести год назад канонерки «Выдра». Двое — унтер-офицерами также с военных кораблей. А четвертый — простым матросом торгового флота, зато заводилой среди мраксистов. Четыре штурмовые группы. Две из них захватывают стоящие у пирса Баркентину и шхуну. Две другие группы атакуют береговые батареи, вряд ли достаточно хорошо укрепленные против атаки с суши. И после выведения их из строя пробиваются к пирсу. Эти две группы должны быть укомплектованы лучшими и надежнейшими бойцами, поскольку рискуют больше других. найдутся ли такие люди?» «У нас всякие найдутся», — с усмешкой ответил матрос. «Отлично. Взять на себя командование ими предлагаю вам. Готов выслушать мнения, предпочтения, иные мысли. Или, быть может, распределим объекты штурма по жребию?» Жребий не понадобился. Мичман и оба унтера выразили готовность идти туда, куда их направит руководитель. Зато матрос-марксист с прежней своей усмешечкой сказал, что готов повести своих людей в атаку на любой из кораблей, но только не на батареи. И кончен разговор. Почему? Подумайте сами, ваше высокоблагородие. Что тут думать? Вы боитесь, что мы погрузимся на суда и отплывем без вас. Полагаю, вы считаете, что с моей точки зрения марксисты – люди второго сорта. Нет марксистов – нет проблемы. Угадал? В самую точку. Ошибаетесь. С точки зрения закона, вы такие же российские подданные, как и прочие наши соотечественники. А здесь вы такие же рабы, как все. Я не собираюсь выяснять, что у кого в голове. Я требую дела и только дела. Не нравится? Тогда либо подчиняйтесь, либо командуйте сами. Сумеете? Матрос долго молчал, затем отрицательно мотнул головой. «Чему это вы все время усмехаетесь?» Сердито осведомился Лопухин. «Где будете вы сами?» Без обиняков спросил марксист. «Не стоит обо мне беспокоиться. Ищите меня там, где мое присутствие будет нужнее всего». Условились. Порт будут атаковать отряды Мичмана и одного из унтер-офицеров. Забота двух других отрядов — поселок и батареи. Всю подготовку вести в строжайшей тайне. Предварительно сформировать только ядро каждого отряда. Человек по 5-10, но чур из числа самых надежных и авторитетных. Это костяк. Обрастать мясом придется по ходу дела. И здесь психологически важно сохранить порыв от первого до последнего мгновения восстания. Остальных не информировать до срока. Иуд? Есть такие. Ликвидировать по-тихому. Наверху отряды действуют автономно. Помогать другим дозволяется лишь после выполнения отрядом основной задачи. Есть вопросы? Вопросы были. Отвечая, Лопухин старался создать у людей впечатление, будто все просто и ясно. Давно разложено по полочкам. Если бы. Невозможно начать восстание одновременно на всех горизонтах шахты. Это первое. Несмотря на эпизодическую связь с верхними, плохо известна топография местности. Это второе. Неизвестна численность пиратов и аборигенов наверху, а также степень их боеготовности. Это третье. Каким образом обеспечить скорейший вывод наверх вооруженных восставших? Это четвертое. Было и пятое, и 25-е. В том, что бунт рабов развивается не по сценарию, Лопухин не видел ничего удивительного и пока что ничего печального. Сценарий ведь не догма. Ясно, что придется менять его на ходу. Лично для себя граф наметил роль координатора и одновременно командира пятого, самого многочисленного отряда. Отряд этот предполагалось скомплектовать из иностранных подданных, число которых в шахте просто-напросто превосходило число россиян. Много было ирландцев, французов, немцев, шведов, датчан, попадались испанцы, итальянцы, греки и даже турки. Отряд обещал получиться самый многочисленный и самый неуправляемый. Лопухин намеревался выделить в нем боевое ядро и использовать его как резерв для мгновенной помощи той из четырех штурмовых групп, которая будет в том наиболее нуждаться. Вышел не пшик. Вышел такой взрыв, что собирай только пух. Вся предварительная подготовка пошла на смарку. Положим, той подготовки было всего ничего. Однако, кто же не надеется на лучшее, даже готовясь заранее к худшему?